новостями нас знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. Украина. Быть или не быть новой демократической коалиции. В Америке прошли первые дебаты кандидатов в президенты. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». На уходящей неделе украинские политики несколько раз меняли собственное решение. Они то разворачивали штаб по подготовке к новым выборам, то заявляли, что уже почти договорились о новой коалиции. Одно лишь в стране остается неизменным. Авторитет ведущих украинских политиков у граждан Украины медленно и уверенно падает. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Переговоры об оранжевом формате парламентского большинства начались еще 3 дня назад. Но за это время стороны так и не приблизились к компромиссу, говорит депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Андрей Сенченко.
Мы по-прежнему надеемся, что наша Украина, народная самооборона, уйдет от своего подхода, связанного с ультиматумами нашей политической силы, и вернется в коалицию ради, так сказать, объединения страны и ради стабильности.
В пропрезидентской фракции настаивают на отмене представителями блока Тимошенко принятых ранее законов, ограничивающих полномочия главы государства. Впрочем, депутаты от народной самообороны считают, что выдвигать какие-либо условия сейчас неуместно, и собирают подписи своих коллег за восстановление Оранжевого Союза. Наметившийся раскол про президентском лагере только усиливает сомнения в успехе нынешних коалиционных переговоров, констатирует один из лидеров оппозиционной партии регионов Александр Ефремов.
Нам рассказывают о том, что будет реанимирована в каком-то формате так называемая демократическая коалиция. Вы знаете, вот пациент уже скончался, и он окоченел. Его привезли уже в морг, и он с соответствующими пятнами там уже находится. Вдруг появляются некоторые люди и говорят: вы знаете, появились новые технологии, мы сейчас его оживим, и он еще какое-то время поработает.
В случае провала переговоров с нашей Украиной народной самообороной, соратник премьера Андрей Сенченко допускает, что блок Тимошенко может решиться на создание коалиции с партией регионов.
Коалиция с партией регионов, она возможна только как вынужденный вариант ради спасения страны от хаоса, потому что нам известны сценарии, которые сегодня прорабатываются с целью создать ситуацию в стране, когда есть одна легитимная фигура, Виктор Андреевич, который правит как царь всей страной, а парламент в бродячем состоянии, правительство в подвешенном состоянии. И вот в этом сценарии почему-то не думает никто о том, что будет со страной, что будет с украинской независимостью, что в конце концов будет с 46 миллионами граждан. Об этом, к сожалению, правительство нашей страны, по-моему, не думает уже давно.
Между тем, многие члены партии регионов убеждены, что идеологические противоречия не позволят пойти на союз с блоком Тимошенко. Лидер регионала Виктор Янукович призвал своих однопартийцев разъезжаться по областям и начинать активную подготовку к досрочным парламентским выборам. Они могут быть объявлены президентом Виктором Ющенко уже 3 октября, если к этому времени на Украине так и не будет сформирована правящая коалиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В пятницу вечером в университете Миссисипи в городе Оксфорд состоялись дебаты Джона Маккейна и Барака Обамы, кандидатов в президенты от республиканской и демократической партий. Это первые из 3 дебатов, которые пройдут в оставшиеся до президентских выборов 6 недель. Из Нью-Йорка передает Юрий Жигалкин.
Внимание к этим дебатам было чрезвычайное. Многие политологи предсказывали, что первое прямое лицом к лицу противостояние кандидатов укажет, наконец, на явного лидера долгого президентского марафона. В прошлом случалась неудачная фраза, обескураживающий ответ перечеркивали президентские надежды кандидатов. Например, неожиданные заявления Джеральда Форда о том, что Советский Союз не доминирует над восточноевропейскими странами, сделанное во время дебатов в 1976 году, стало хрестоматийным примером такого фатального прокола. На этот раз сенсации не случилось. Дискуссия получилась вязкой, никто из кандидатов не допустил явного прокола. Ни у того, ни у другого не сорвалось с уст запоминающейся фразы. Дебаты начались с вопроса о том, что кандидаты сделают в качестве президента в условиях финансового кризиса. Джон Маккейн в роли президента обещает сократить расходы, говоря, что республиканцы поступили с традиционными принципами, раздув бюджет. «Большая проблема в том, что расходы вышли из-под контроля. Мы заняли у Китая 500 миллиардов долларов. Я знаю, как справиться с этой проблемой, поскольку я посвятил борьбе с ней свое прошлое». Сенатор Маккейн предлагает, в этом состоит наше принципиальное различие, 350 миллиардов долларов в налоговых льготах богатейшим компаниям и богатейшим американцам, парировал Барак Обама. Мой подход, мы должны укреплять экономику снизу. Я предлагаю сократить налоги 95% семей из среднего класса. В дальнейшей перспективе это будет способствовать росту потребления и станет лучшим катализатором экономического роста, чем экономическая политика президента Буша, который собирается следовать Джон Маккейн. Большая часть этих дебатов была посвящена международной политике и вопросам безопасности страны. Джон Маккейн методично указывал на то, что Обама был в корне неправ, постоянно призывая вывести войска из Ирака, считая, что поражение там неизбежно. Теперь, по мере того, как мы одерживаем верх и наши войска возвращаются домой с победой, мы получили стабильного союзника в регионе и нарождающуюся демократию, сказал Джон Маккейн. Но при этом мы истратили больше 600 миллиардов долларов. Мы потеряли больше 4000 человек в Ираке. И что более важно, со стратегической точки зрения, Аль-Каида сейчас более сильна, чем за все время с 2001 года, заявил Барак Обама. Отношения Соединенных Штатов с Россией были вынесены отдельной темой президентских дебатов, и именно на этот раздел пришлась фраза, способная претендовать на самую хлесткую метафору дебата. «Мой оппонент демонстрирует небольшую дозу наивности, не понимая, что Россия совершила серьезный акт агрессии против Грузии», — сказал Джон Маккейн. «Россия превратилась в страну, чье развитие питается нефтедолларами, руководимую правительством, состоящим из аппаратчиков КГБ. Я заглядываю в глаза господину Путину и вижу там буквы КГ и Б. Агрессия, подобная агрессии против Грузии, неприемлема. Я не думаю, что мы вернемся к временам холодной войны, я уверен, что этого не произойдет, но я верю, что мы должны укрепить наших друзей и союзников». Сильные эмоции Джона Маккейна вызвал тот факт, что Барак Обама, по его мнению, допустил непростительную ошибку и продемонстрировал непонимание происходящего, когда в своем первом заявлении после начала российско-грузинского конфликта призвал обе стороны проявить сдержанность. Сам Обама сегодня занимает совершенно твердую позицию. «Действия России в Грузии неприемлемы, они необоснованы. Следующий президент Соединенных Штатов должен добиться полного выполнения соглашения о прекращении огня, всех шести пунктов. Российские силы должны быть выведены из Южной Осетии и Абхазии. Мы должны разъяснить русским, что невозможно быть сверхдержавой в 21 веке и вести себя подобно диктатуре 20 века. Мы должны настоять на том, что Грузия и Украина имеют право вступить в НАТО по мере выполнения предварительных требований и незамедлительно разработать план действий по их приему в НАТО». Первые результаты опросов общественного мнения относительно того, кто одержал верх в этих президентских дебатах, появятся в выходные.
Из Нью-Йорка передавал Юрий Жигалкин. В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Сирии Дамаске при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 получили ранения. Российский военный корабль направлен к берегам Сомали, где действуют морские пираты. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белыха, который было объявлено в пятницу. Один из основателей известной международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Робер Менар сообщил, что покидает свой пост. Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Движение скинхедов в России, российские пятидесятники на морально-религиозном поприще, тема интернет-публикаций в обзоре Андрея Шароградского.
Начальник московского ГУВД Владимир Пронин еще недавно говорил, что в Москве нет никакого организованного движения скинхедов, лишь отдельные всплески экстремизма. Вот что по этому поводу думает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ее мнение публикует сайт «Избранное.ру».
С точки зрения милиционера старой закалки, Пронин абсолютно прав. Для него что такое банда? Пахан, рядовые боевики и так далее. У скинхедов этого действительно нет. Но формально милицейская правота Пронина проблему не снимает. Просто движение скинхедов по-другому устроено. Например, свои рейды они проводят, связываясь с незнакомыми единомышленниками с помощью интернета. Но это организованные, хорошо скоординированные акции. Я уверена, что всем правоохранительным органам выгодно публично признать наличие ненацистского подполья. Просто даже для того, чтобы заручиться поддержкой общества.
Несмотря на судебный вердикт, вынесенный 22 сентября, обвинительных приговоров по делам о преступлениях на почве расовой и национальной ненависти в России по-прежнему очень мало, считает Галина Кожевникова.
В прошлом году по мотивам межнациональной ненависти было убито 86 человек, около 600 ранено, а приговоров было всего 23. Нужно, конечно, иметь в виду одно обстоятельство. В последнее время начали ловить большие банды, а не одиночек. Групповые же процессы, как правило, длительные. Скинхеды, конечно, не чувствуют неотвратимости наказания.
Галина Кожевникова признает, что некоторый прогресс в расследовании преступлений на почве расовой ненависти и наказании преступников все же достигнут.
Качество обвинения потихонечку растет, хотя и очень медленно. Совершенно очевидно, что поправки в Уголовный кодекс, внесенные в прошлом году, это был явно низовой запрос. Как только норму ввели, она уже через 3 месяца заработала. Мне кажется, здесь присутствует чисто практический интерес сотрудников этих органов. Ты, конечно, можешь быть не нацистом, но если у тебя на участке растет количество убиенных по мотиву расовой ненависти, то именно тебе придется расследовать эти преступления.
Главным же итогом завершившегося в понедельник судебного процесса Галина Кожевникова считает признание группы обвиняемых частью сети, осуществляющей скоординированные действия.
Это, судя по всему, классическая нацискинхедская группа с фюрером Калиниченко. Единственное ее отличие от стандартных групп то, что она встроена в некое неонацистское подполье, которое готово совершать организованные акции. Прокуратура признала ее частью некоего организованного сообщества.
Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова о приговоре по делу банды Калиниченко. Сайт «Избранное.ру». Южный парк, надо признать, подвергался религиозной критике и на его исторической родине в Соединенных Штатах. Среди обиженных были замечены консерваторы из католической лиги, мусульмане, иудеи и даже саентологи. Но вот протестанты вроде не обиделись. Что же подвигло к этому их российских единоверцев? Задается вопросом историк религии Борис Фаликов в своем комментарии на сайте Газета.ру под заголовком «Южный парк и подряд на мораль».
Дело в том, что протестантам приходится в России не сладко, в особенности пятидесятникам. Они постоянно подвергаются давлению со стороны властей. То молельный дом прикроют, то благотворительностью заниматься запретят. Пятидесятники возникли за рубежом, и не просто за рубежом, а в Соединенных Штатах Америки. Скажите на милость, как может не беспокоить власти такое сомнительное происхождение? Не отстает от властей и Русская Православная Церковь. Пятидесятники весьма активны на миссионерском поприще, где им сопутствуют немалые успехи. Церковь не устает намекать на чужеродность пятидесятников, а православные борцы с сектами прямо зачисляют их в самую зловещую категорию – секты тоталитарные. «Мы вовсе не хуже православных мусульман и иудеев», – кипятятся протестанты и норовят поучаствовать в подряде на мораль, который государство с большой охотой выдает традиционным религиям.
Главное в такой ситуации выбрать подходящий объект для морального негодования. Южный парк показался пятидесятникам идеальным выбором.
Мало того, что Южный парк посягает на нравственные ценности, так еще и творцы его окопались в США. Убедить в своей правоте басманную межрайонную прокуратуру протестантам было как раз несложно. Прокуратура, если будет нужно, найдет экстремистские выпады и в рекламе средств против облысения. У Южного парка успела сформироваться в России активная группа фанатов, которым отвязанный юмор создатели сериала «По нутру». Фильмы привлекают другим, бесшабашной готовностью издеваться над любым проявлением лицемерия. А этого добра у нас никак не меньше, чем у американцев. Вот поклонники из сериала и пользуются возможностью посмеяться над ханжами. На месте пятидесятников меня бы встревожила в этих проявлениях солидарности с Кенни и его друзьями как минимум одна вещь. В издевательских репликах настойчиво проглядывает мысль, что наступления на любимых героев ведет ни много ни мало тоталитарная секта. Выступая против юмористического сериала, протестанты сами пестуют образ, в котором узколобость соседствует со звериной серьезностью.
Пятидесятникам стоит не столько открещиваться от своих единоверцев за рубежом, сколько брать с них пример, делает вывод Борис Фаликов.
Понять их можно, но вот мне кажется, что выбор они сделали неправильный. Как раз вот тут им бы мог помочь опыт их единоверцев Киана, которые тоже в свое время ополчились на мультик «Симпсоны», называли его невероятно богохульным, массу претензий он вызывал, а потом со временем поняли, что, в общем-то, смеются не над религией, этот мультик смеется не над религией, а смеется он над ханжеством, лицемерием, а над этим стоит посмеяться. Я знаю, что в одной, даже в нескольких евангелических семинарах курс специальный читают по «Симпсонам».
Историк религии Борис Фаликов о телеканале «Дважды два», мультсериале «Южный парк» и проблемах российских протестантов-пятидесятников. Сайт «Газета.ру», «Политик онлайн», Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем программу. Вчера в Гудермесе прошли похороны героя России Руслана Ямадаева, погибшего от пуль киллера на уходящей неделе в Москве. Следователи пока не говорят о версиях убийства, в отличие от политиков и экспертов. Причем многие из них связывают чрезвычайное происшествие на Смоленской набережной с конфликтом, который развился между братьями Ямадаевыми, Сулимом и Русланом, и руководством Чечни. Во всяком случае, все эксперты не исключают политическую окраску преступления. Подробности у моего коллеги Данилы Гальперовича.
Очень громкое убийство в Москве одного из наиболее известных чеченцев было совершено при свете дня и в нескольких сотнях метров от резиденции человека, который в 2004 году вручал Руслану Ямадаеву медаль Героя России. Тем не менее, Владимир Путин никак не отреагировал на смерть человека, который в одной из программ «Радио Свобода» говорил о своем президенте с искренней преданностью.
Он честно подошел. Президент России вот к этому событию, то, что происходило в Чечне, он честно подошел и сказал: друзья, что делаем? Что делаем дальше? Или воюем, или что делаем? Вот все вот поэтому у нас на Кавказе искренность, справедливость очень хорошо воспринимается.
Тогда, в 2006 году, во время этого эфира, Руслан Ямадаев был депутатом Государственной Думы. 24 сентября этого года, уже не будучи членом парламента, он стал жертвой убийства. Первую информацию о котором сообщил журналистам официальный представитель МВД Валерий Грибакин.
Преступление произошло в 17:20 у дома номер 10 на Смоленской набережной. Автомашина «Мерседес», в которой находилось два пассажира, остановилась возле светофора. В это время к машине подошел неизвестный, который произвел несколько выстрелов из пистолета. Неизвестный скрылся на иномарке по поручению министра внутренних дел Российской Федерации. Раскрытие этого преступления находится на контроле у начальника департамента уголовного розыска МВД России.
Потом за дело взялся Следственный комитет при прокуратуре России, и, судя по заявлению его представителя Владимира Маркина, Ямадаева убивали наверняка.
От огнестрельных ранений Руслан Ямадаев скончался на месте, а Сергей Кизюн с огнестрельными ранениями груди и предплечья был доставлен в одну из московских больниц. Установлено, что Руслан Ямадаев получил не менее 10 огнестрельных ранений.
Генерал Сергей Кизюн, бывший начальник Руслана Ямадаева во время Второй Чеченской войны, выжил и идет на поправку под охраной в одной из московских больниц. А наблюдатели тем временем гадают, кто мог организовать это убийство. Чеченский политолог Руслан Кутаев уверен, что расчет убийц был именно в том, чтобы все подумали на Рамзана Кадырова.
Мне кажется, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову. Я имею в виду, что абсолютно однозначно, я много об этом говорил, есть очень много группировок, я не оговорился, до десятки группировок чеченцев, упакованных очень серьезными деньгами, которые ведут с той или иной группировкой в администрации президента России, которые спят и снится им, что они управляют и возглавляют Чеченскую республику.
Однако люди, знающие ситуацию в Чечне, находят много общего в убийстве Руслана Ямадаева и в том, как раньше умирали оппоненты нынешнего президента Чечни, говорит корреспондент «Коммерсанта» Ольга Оленова.
Естественно, вот такие личности для Кадырова, они опасны. Стоит вспомнить расстрел Байсарова. Кстати, Байсарова, командира отряда «Горец», командира отряда ФСБ, расстреляли практически так же, как вот Руслана Ямадаева, тоже в центре Москвы, тоже в упор, машина была расстреляна. Потом можно вспомнить убийство Алихана Муцаева, это тоже такой достаточно оппозиционно настроенный был силовик чеченский. Не очень давно было совершено нападение на командира батальона «Запад» Беслана Элимханова, тоже оппозиционно настроенного Кадырову, и он просто чудом выжил, этот человек, он сейчас в госпитале лежит. Ну, если вот все проанализировать, то становится ясно, что все эти убийства — это как вот звенья одной цепи. Очень сложно сказать, что всех врагов Кадырова убивают совершенно разные люди по разным мотивам, кого-то там кровники, кого-то за бизнес, кого-то еще за что-то, но почему-то исчезают, уничтожаются физически все люди, которых не любил и опасался Кадыров.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий также полагает, что у Рамзана Кадырова были основания как минимум желать Руслану Ямадаеву смерти.
Я думаю, что здесь сказывается какая-то особая черта характера Рамзана Кадырова. Он не прощает неповиновения, не прощает какой-то деятельности по попытке подорвать его позиции. Дело в том, что Ямадаевы пытались все-таки каким-то образом сколотить некое антикадыровское лобби, которое действительно есть в Государственной Думе, которое рассчитывает на то, что рано или поздно удастся пробиться к Медведеву, который, как утверждают, не слишком симпатизирует Кадырову, и после этого каким-то образом развернуть уже, собственно, войну против Кадырова посредством каких-то людей в окружении Медведева.
Сам Рамзан Кадыров выразил уверенность, что убийц найдут.
Для того, чтобы раскрыть это преступление, я буду все делать. И это у нас чеченские расследования бывают лучше, чем другие расследования. Почему? Потому что у нас все на слуху бывает. И если завтра, послезавтра, все равно это узнают, что, кто это сделал, как это сделал. И если там замешан чеченец, он обязательно это поднимет и озвучит где-то.
При этом Кадыров добавил, что был и остается против Ямадаевых. На похороны своего врага, которые прошли 26 сентября в Гудермесе, чеченский президент не приехал. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Версии убийства Руслана Ямадаева, споры вокруг военной комедии «Гитлер-капут», кризис в партии «Союз правых сил» и итоги дискуссии по кавказской проблеме на Генеральной ассамблее ООН. Все эти темы вы сегодня услышите в программе «Итоги недели Радио Свобода», которая выйдет в эфир с 19 часов 7 минут до 21 часа. Ведет программу Андрей Шарый. А во второй части программы «Свобода в полдень». Крах крупной британской авиакомпании, международный фестиваль моноспектаклей в российской столице. Вас также ждет чеченская тема в опросе на улицах города, исторический календарь, репортаж о грядущем отопительном сезоне в Москве. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Молгобекском районе Ингушетии, по уточненным данным, минувшей ночью произошли не взрывы, а поджоги продуктовых киосков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временную группировку войск и правоохранительных органов. Инциденты с киосками произошли в Молгобеке и селении Сагапши. Никто не пострадал. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белых, о которой было объявлено в пятницу. Белых также заявил о своем выходе из партии. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с командующими военными округами заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы страны новыми образцами оружия. Речь идет, в частности, о силах ядерного сдерживания. В столице Сирии, Дамаске, при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 получили ранения. В Афганистане освобождены 118 рабочих, которые были похищены неделю назад на западе страны. По сообщению властей, в плену остаются еще 32 человека. В городе Оксфорд, штат Миссисипи, состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты США, республиканца Джона Маккейна и демократа Барака Обамы. Главной темой дебатов стала внешняя политика. Основные разногласия между кандидатами возникли по вопросу об оценке войны в Ираке. Маккейн и Обама резко осудили действия России в Грузии. Дипломаты 6 стран, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии продолжают работу над проектом резолюции по Ирану. Сообщается, что проект не включает новых санкций, но вместе с тем подтверждает действие 3 предыдущих пакетов санкций в связи с отказом Тегерана прекратить ядерные разработки. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе в Москве был убит герой России Руслан Ямадаев, бизнесмен и бывший депутат Российской Госдумы. Его смерть многие эксперты связывают с нынешним руководством Чечни. Наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева поинтересовалась у жителей города, считают ли они, что Рамзан Кадыров, президент Чечни, полностью контролирует ситуацию в республике.
Мне кажется, не контролирует полностью. Он контролирует вокруг себя. Потому что все теракты идут еще по Чечне. Как руководитель, ну, еще слишком молодой. Но так вроде народ его прислушивается. Потому что все-таки его отец был нормальным, хорошим президентом, который для чеченского народа сделал очень много хорошего. Дело в том, что он когда-то сам был из тех боевиков. Ну, когда почувствовал, что такое смерть, тем более близкого человека, отца, которого убили прямо на его же глазах, он решил отомстить. И вот это все. Я считаю так.
Считаю. Молодец. Потому что он умный человек. Вот поэтому он и контролирует. Кадыров умеет своих людей организовать. И там, и у них они все живут сейчас замечательно. Довольны. Все учатся. Работают. И работа есть. Все жилье у них есть. Я считаю Кадырова настоящим человеком.
Ну, бандиту поставили во главе. Да и все. И все прекратилось. Да ничего он там не контролирует. Устроить там начали, да и все. Куплено все, ребята, мы живем в России. Умом Россию не понять, вы понимаете? Да его не он купил, за него купили. Все раньше. Его Тейп купил. И все, его поставили так, знаете, как... Думаете, чего он управляет государством?
Да, контролируется там ситуация на сегодня. Но я так думаю, что если он относится к нашим руководителям хорошо, то значит, надо думать, что у нас такие приятные дружеские отношения. Нам лишь бы России было хорошо.
Да не знаете вы, я не знаю. Ну, он там император, я так считаю. Но потому что я вижу по его поведению, по его работе с людьми, с тем же Путиным. Как он живет, я не видел. Но я видел, что у него есть гвардия, армия, считаю, понимаете? Это как отдельное государство в государстве.
Мне кажется, что не очень. Мне кажется, что просто продолжает дело своего отца по своему национальному там принципу и все. Больше ничего.
Я думаю, что сейчас спокойно там. Порядок навел. Ну, конечно, в его интересах, в интересах их народа. Он работает на народ свой, конечно.
Ну, вроде более-менее тишина, но все равно нет-нет. Вот чеченца убили в Москве депутата. Но это Рамзан не отвечает за это. Это в Москве было. Если сугубо личное мнение, ну, слишком молодой он, да. Вот ради отцова авторитета доверие высшее дороже стоит, чем естественный ум. Может, по уму он и не подходит, но зато он верен отцовскому пути. Главное для центра, для Москвы, что свой человек не предаст.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чечне. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск. Недавно весь мир обошла новость о крахе авиакомпании XL, крупной британской фирмы, занимавшейся продажей турпоездок и авиабилетов. В аэропортах всего мира начался хаос. Около 90 тысяч жителей Соединенного Королевства не могли вернуться домой из тех мест, где они проводили отпуска. Подробности в сообщении нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Известие о банкротстве компании XL Leisure Group прозвучало как гром среди ясного неба. В разных городах Британии люди, забронировавшие туры за несколько месяцев вперед, прибыли в аэропорт только за тем, чтобы услышать объявление о том, что все рейсы компании XL Airlines отменены. Некоторых, уже сидевших в самолете, готовым вылететь на Антильские острова, попросили покинуть салон, поскольку рейс не состоится. Около 200 тысяч человек, забронировавших туры у третьего по величине туроператора в стране, таким образом остались без отпуска. Еще 90 тысяч, чьи каникулы, забронированные в одной из турфирм, принадлежащих группе XL, закончились, обнаружили, что не могут вернуться в Британию с Тенерифе, Майорки и других популярных курортов. Ситуацию усугубило то, что поезда системы Eurostar, путешествующие под Ла-Маншем между Парижем и Лондоном, в день краха фирмы XL были отменены из-за пожара в туннеле. В группу компании XL входит несколько туристических и авиафирм. те из отпускников, кто купил у фирмы этой компании целый тур, не слишком обеспокоены происходящим. Их расходы на дополнительные дни в гостинице и авиабилеты будут оплачены. Часть же тех, кто купил у Excel только билеты, оказались вынуждены в день банкротства компании покупать новые билеты, чтобы хоть как-то вернуться домой. Впрочем, британское управление гражданской авиации трудилось над тем, чтобы распределить пассажиров по самолетам других компаний, таких как British Airways, EasyJet и прочие. Ни для кого не секрет, что цены на топливо сильно подкосили успехи так называемых бюджетных фирм, занимающихся авиаперевозками. Если национальная компания British Airways всегда делала ставку на билеты первого класса, то бюджетным авиаперевозчикам пришлось выдумывать сложные схемы для того, чтобы выжить в новых условиях. Уже две британские компании, Zoom и Silverlink, закрылись, не сумев этого сделать. Ходят слухи о скором банкротстве итальянской Alitalia. Спустя всего несколько дней после банкротства Excel потерпела крах другая британская турфирма K&S Travel, специализировавшаяся на чартерных рейсах в Турцию. Эксперт по вопросам авиаиндустрии Джерри Бёрд считает, что этим дело не закончится. Без сомнений, с наступлением осеннего сезона, когда у таких компаний, попросту говоря, прекращается поток наличности, мы увидим и дальнейшие происшествия такого рода. Чем больше компания связана с авиаиндустрией, тем больше она рискует или терпит убытки. Фирмы, подобные тем, о которых идет речь, обычно заключают контракт с поставщиками на определенный срок на год вперед. То есть ныне действующее соглашение было подписано где-то в конце прошлого 2007 года. Контракты заключаются с туроператорами и перевозчиками, и в большинстве случаев у фирмы нет возможности вернуться и пересмотреть условия этих соглашений. Когда цена на топливо вырастает более чем вдвое за неполный год, очевидно, что фирмы, связанные контрактом с фиксированным сроком действия, попадают под удар. Некоторые компании испытывали трудности уже давно. Сейчас всплывают сведения о том, что Excel находилась в кризисе и нуждалась в рефинансировании. А эта компания занималась и авиаперевозками, и турпоездками, но именно авиакомпонента причиняла им проблемы в финансовом плане. Были времена, когда цена топлива составляла 20-25% затрат авиакомпаний, но сейчас эта доля выросла далеко за отметку в 30%. Это сильнее бьет по бюджетным авиалиниям, потому что их затраты сведены к минимуму, что означает, что бензин составляет большую часть себестоимости. Например, фирма Ryanair в последнем отчете показала, что у нее топливо составляет свыше 45% себестоимости. Сегодня все больше британцев занимаются организацией отпусков самостоятельно, чаще всего бронируя себе гостиницы и билеты через интернет. Однако некоторые комментаторы замечают, что длившаяся 10 лет эра дешевых авиабилетов подходит к концу. За это время со всего связанного с самолетами сошел, так сказать, лоск. Меры безопасности, очереди и толкотня в аэропортах подчас проигрывают в сравнении с возможностью спокойной поездки в поезде, идущем из центра одного города в центр другого, без ограничений на использование телефона, с розеткой для лаптопа, иногда даже беспроводным интернетом. В репортажах о хаосе в аэропортах и крушении отпускных планов сотен тысяч британцев оттеснилась на второй план куда более серьезная проблема. Тысячи людей совершенно неожиданно оказались без работы, и теперь все они будут искать новые рабочие места на сужающемся рынке. Некоторые пилоты и стюардессы узнали о крахе компании во время перелета. Профсоюзы выразили недовольство тем, как компания обошлась с сотрудниками, и начали переговоры о компенсациях. Вскоре после новости о тысячах туристов, застрявших в аэропортах, обнаружилась интересная деталь. Букмекерские конторы в Сити уже несколько дней принимали ставки на крах компании Excel. Причем в последний день перед этим крахом для тех, кто следит за рынком, все стало настолько очевидным, что ставки существенно снизились. Тот, кто успел поставить в нужный момент, выиграл 2000 фунтов. Остальные выигрыши оказались в несколько сотен. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Буквально на следующей неделе произойдет событие, которое наверняка заинтересует российских театралов. С 1 по 10 октября на сцене театрального центра на Страстном Союз театральных деятелей России проводит международный фестиваль моноспектаклей. В программе 15 представлений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Приезжают актеры со всей России, а также из Литвы, Украины, Болгарии, Албании, Финляндии. Один спектакль, один актер. Среди них есть знаменитый Нелли Уварова. Она покажет замечательный спектакль по пьесе Жана-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе». Или Саид Багов. Он представляет постановку по мотивам Даниила Хармса. Есть молодые актеры, имена которых нам ничего не говорят, но все советуют обратить внимание на моноспектакль Натальи Кузнецовой из Нижнего Новгорода «Запев Мадонны Спинеги» по Федору Абрамову и на Антигону Софокла в исполнении литовской актрисы Беруты Мар. Передаю слово директору театрального центра на Страстном, режиссеру Михаилу Пушкину.
Если вспоминать великие спектакли, их достаточное количество. Калягин начинал, между прочим, спектакль «Записки сумасшедшего» и в профессию пришел через моноспектакль, а после возника не худо-бедно «Записки Крэпа» в постановке Стурова. Масштаб фестивальный – это скорее пробы, это скорее камерное пространство. Я думаю, что это случай честного театра, когда за все отвечает уже не режиссер, а только актер, который выходит на площадку.
Оргкомитет фестиваля возглавляет Константин Райкин. В театре «Сатирикон» он сам играет на огромной сцене перед огромным залом на 1000 мест моноспектакль «Контрабас», тем самым опровергая устойчивое представление, что моноспектакль – дело некоммерческое, невыгодное, рассчитанное на одних только знатоков.
В принципе, я как зритель очень люблю этот жанр. Не жанр, а вид театра. Почему? Потому что у меня с детства, может быть, из самых пронзительных моих вообще впечатлений о театре и вообще ощущение театра. Первый приезд Марселя Марсо. Все были потрясены вот этим одним человеком, который в абсолютной тишине появился и стал учить. Он сначала учил этому языку пантомимы первый акт. Во втором акте он показывал все свои гениальные пантомимы в мастерской масок, клетка. Гениальный артист был, просто гениальный актер. Артист один на голой сцене. В этом есть уже метафора какая-то, какая-то главная вообще. Понимаете, а еще в наше время, я говорю, когда вот для меня другая чаша весов, и говорю, другая сторона качели этой, это открытие, там, не знаю, Пекинской Олимпиады. Когда людьми рисуют, когда тысячами, десятками тысяч людей рисуют картины, когда человек низведен до винта, красочки какой-то. Это, конечно, тоже производит магическое впечатление, но это в этом есть что-то страшноватое. И этому должно быть что-то противопоставлено вообще. Что такое моноспектакль? Пристальное рассматривание человека, потому что нам важно очень не утерять человека. Нам очень еще важно сохранить замечательную шкатулочность, так сказать, нашей профессии театральной.
Константин Райкин говорил о моноспектаклях минут 20, и его монолог оказался настоящим моноспектаклем. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В столице Сирии Дамаске при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, а 14 получили ранения. В Малгобекском районе Ингушетии, по уточненным данным, минувшей ночью произошли не взрывы, а поджоги продуктовых киосков. Никто не пострадал. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белых, о которой было объявлено в пятницу. Российский военный корабль направлен к берегам Сомали, где действуют морские пираты. В США состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты страны. Оба резко осудили действия России в Грузии. В Чувашии, недалеко от селения Ишаки, по дороге столкнулись маршрутка и школьный автобус. В результате 10 детей и двое взрослых попали в больницу. Один из основателей известной международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Робер Менар сообщил, что покидает свой пост. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». О событиях предстоящей недели вы узнаете из исторического календаря, подготовленного Леонидом Гержоем.
«27 сентября 1840 года родился Томас Наст, один из первых американских политических карикатуристов. Есть сведения о том, что Наст страдал дислексией и дисграфией, то есть не мог читать и писать, но это не помешало ему стать прекрасным художником-иллюстратором. Он прославился после того, как нарисовал слона и осла, ставших эмблемами республиканской и демократической партий. Уроженец Германии, Наст был привезен родителями в США в возрасте 6 лет. Этот художник первым нарисовал Санта-Клауса для обложки журнала «Harper Weekly» в 1862 году. Прообразом Санта-Клауса стал немецкий бородач Николас, который, согласно поверьям, являлся во сне шаловливым детям. Четверть века Томас Наст оформлял рождественские обложки «Harper's Weekly», которые пользовались невероятной популярностью.
28 сентября 1801 года в Москве прошла коронация российского императора Александра I. По воспоминаниям современников, во время торжества Александр был чрезвычайно подавлен. Александр терзался чувством вины после убийства отца императора Павла I. Поскольку граф Палин, военный губернатор Петербурга, склонил престолонаследника к участию в заговоре. Правда, Александр взял слово с Палина, что жизнь отца будет в безопасности и после его отречения. Окружающие, измученные сумасбродным правлением Павла, искренне приветствовали Александра. Генерал-прокурор поэт Державин произнес речь, которую заключил мольбой: «Будь на троне человек».
«29 сентября 1825 года скончался Даниэл Шейс, руководитель восстания фермерской бедноты в США. Шейс имел чин капитана, полученный за отличие во время войны за независимость Северной Америки. Когда в 1786 году в штате Массачусетс восстали фермеры, поддержанные ремесленниками и бывшими солдатами, Шейс возглавил это движение за равное распределение земель и богатства. Восставшие нападали на помещения судов, уничтожали дела о взыскании долгов, даже пытались захватить арсенал в городе Спрингфилд. Восстание было подавлено правительственными войсками. Даниэл Шейс в числе 13 других лидеров был приговорен к смертной казни, но получил помилование.
30 сентября 1908 года родился скрипач Давид Ойстрах.
1 октября 1965 года в Индонезии прокоммунистическое движение 30 сентября во главе с полковником Унтунгом предприняло попытку военного переворота. Генерал Абдул-Яни, начальник генерального штаба армии, и двое других генералов были застрелены. Министр обороны успел бежать. Однако отсутствие координации с руководством коммунистов привело к поражению военных. Против левых сил начался террор, развязанный руководством армии во главе с генералом Сухарта. В результате массовой резни, одной из крупнейших в 20 веке, погибли сотни тысяч человек.
2 октября 1926 года Выступая в Москве на диспуте о театральной политике советской власти, Владимир Маяковский призвал к расправе с Михаилом Булгаковым, автором пьесы «Дни Турбиных», поставленной МХАТом. «Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть, и пискнул, а дальше не дадим». К этому времени поэт революции Маяковский, к своему великому несчастью, полностью себя отождествлял с теми, кто дает или не дает писателям пищать.
Третьего октября 1906 года в Англии вышел на ходовые испытания линкор «Дредноут». Традиционно считалось, что на строительство этого судна потребовался всего один год и один день. Рекорд для крупного корабля, не побитый и по сей день. Однако современный британский историк кораблестроения Браун нашел в архивах Портсмутской верфи фотографии, свидетельствующие о том, что корабль строился несколько дольше – 20 месяцев. По распоряжению первого лорда Адмиралтейства Джона Фишера строительство шло в особом режиме. Круглосуточно им занимались 3/4 рабочих верфи. Информация о небывалых сроках строительства дредноута была нужна англичанам для устрашения Германии, которая в ответ начала резкое наращивание военной мощи.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил Леонид Гержой. В Москве 12:52. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Уже с 1 октября во все жилые дома Москвы будет подано тепло. На начало уходящей недели из 32 тысяч жилых домов в столице отапливались более 2 тысяч. Большей частью это были больницы и детские учреждения. А ко вторнику было подано тепло практически на все социальные объекты города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Какой будет предстоящая зима, очень хорошо знают именно энергетики. Они к зиме, к отопительному сезону готовятся с лета, поэтому первый вопрос к начальнику Центральной диспетчерской службы Московской объединенной энергетической компании Валерию Маслову именно о прогнозе погоды. Валерий Федорович предупредил, что исполняемость долгосрочных прогнозов для энергетиков от гидрометцентра от 65 до 80%, а зима будет холоднее прошлой на 1-2 градуса.
Ничего не пишется про сверхморозы, но холоднее, чем прошедшая. Но если учесть то, что прошлогодняя зима была на 4,5 градуса теплее многолетних наблюдений, то если она будет на 2 градуса холоднее, чем прошедшие, то все равно получается теплее многолетних наблюдений. Если на ближайшую перспективу, конец сентября, начиная на моей памяти с 96-го года, так рано отопление еще не включали. То есть это первый год, вот когда мы включили 22 сентября. Конец сентября прогноз очень отрицательный, уже ожидаются нулевые значения, а начало октября уже ночные отрицательные температуры до середины октября, этот оптимистичный прогноз, поэтому 22 часа приступить к пробным топкам. Как правило, пробные топки переходят в отопительный сезон. К пятнице должны включить полностью всех потребителей, ну, за исключением тех промышленных групп, которые сами не захотят включаться.
Департамент топливно-энергетического хозяйства уже сообщил, что в течение 6 дней тепло придет во все жилые дома города. Пресс-секретарь Марина Газе.
Детские сады, поликлиники, больницы, роддома. Включать отопление сразу после заявки руководителей. Помимо этого, сейчас начались уже пробные топки, что говорит о приближающемся отопительном сезоне в жилом фонде. Но, тем не менее, на этой неделе температура достаточно высокая. Отмечается теплая погода, поэтому, видимо, отопление будет несколько в более поздний период. Хотя в настоящий момент отмечено, что в 100% зданий социальной сферы уже включено отопление.
Система отопления московских домов внушительна. Теплосети измеряются десятком тысяч километров труб. Каждая котельная как мини-завод по выпуску горячей воды. Живущие в старых микрорайонах, там, где сети изношены, страдают чаще, поскольку на эти территории приходится 95% всех аварий. Жителю из Северо-Западного административного округа Евгению Кузнецову пожаловаться не на что. Его семья живет в новом микрорайоне, но начало отопительного сезона ждут и они, как все. Хоть и потеплело на этой неделе, но уже появились признаки ангины и простуды, а болеть не хочется.
с нетерпением. В общем-то, ситуация такая, что чуть-чуть становится прохладнее, и все-таки переохлаждение даже в таких условиях, оно происходит. И все болеют, и знакомые мои многие болеют. Все заводят уже там разные отопители, обогреватели, но что-то, так сказать, я в силу своей природной линии никак этим делом не озабочусь до конца. Микрорайон достаточно новый. Теплоэлектроцентраль, она современная финская теплоцентраль. Трубы пока еще достаточно свежие, еще там 15-20 лет нет. Поэтому перебоев таких аварийных у нас практически никогда не случалось. У нас отопление в домах зимой, оно тоже регулируется. То есть такого не бывает, чтобы когда там на улице плюс 10, у нас тут в квартире плюс 30, и приходится открывать настежь. То есть если на улице чуть-чуть прохладно, у нас батареи чуть теплые. Если совсем холодно, они горячие. То есть здесь тоже проблем нету никаких.
Московские власти принимают 5-летнюю программу замены теплосетей. Валерий Маслов объясняет, как хорошо будет работать система с новыми трубами.
Остальные трубопроводы в стену полиуретановой изоляции, у которых есть система дистанционного контроля, которая позволяет мониторить трубопровод, когда он действует. То есть его не надо отключать на гидравлические испытания. То есть система контроля позволяет проконтролировать состояние этого трубопровода. Ну, естественно, у них там сроки службы увеличиваются до 30 и выше лет. Обслуживание не всегда требуется, но это уже то обслуживание, которое при наличии нового оборудования, новых технологических решений позволяет их не отключать, эксплуатировать в рабочем режиме.
Такой ремонт серьезно, почти наполовину, снижает число повреждений на тепловых сетях, из-за которых дома отключаются от отопления. Кажется обнадеживающим и немалый запас тепловой энергии в эту зиму. 30 тысяч гигакалорий. Это спасет и в 40-градусные морозы, объясняет Валерий Маслов. Впрочем, таких, кажется, не предвидится. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовек и режиссер программы Михаил Касторов. По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей на радио «Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я же желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних действий.
Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи и частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».